Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Бесприданница» в Театре Петра Фоменко и книга «Люди и камни северо-восточной Руси». Во второй части передачи слушайте «Коляда театр на другой сцене современника», концерт «Москва, Тбилиси» и книга Натальи Сарбатской «Литературная рабыня. Будни и праздники». В Москве открылся новый театр, а вернее новое здание Театра Петра Фоменко. Оно расположено прямо напротив прежнего, маленького, на набережной Тараса Шевченко, и спектакли теперь можно давать там и здесь. В новом театре, к тому же, не одна сцена, их две. Большой зал на 450 мест и малый на 150, да еще фойе так устроено, что в нем тоже можно играть, по крайней мере, спектакли для детей. Здание построено по проекту архитектора Сергея Гнедовского. Оно просторное, внутри выдержано в черно-красно-белых тонах, но кажется по преимуществу белым, светлым. Все строго геометрично, нет никаких обычных для Москвы купеческих излишеств. Зато на открытие сыграли «Бесприданницу». В ней речь как раз о России купеческой. Когда в прежние времена Министерство культуры составляло парады самых репертуарных пьес, Островский лидировал с большим отрывом. С тех пор ситуация не изменилась. Только за последние сезоны и только в Москве этот драматург принес успех театру «Сатирикон» пьесой «Доходное место», малому театру пьесой «Правда хорошо, а счастье лучше», московскому художественному театру имени Чехова «Последней жертвой». Эти совершенно разные спектакли объединяют, помимо фамилии Островского, ясное желание оправдать тех, кого драматург хорошо знал и не слишком жаловал. Купцов. За прошедшие 10 лет многое в стране изменилось, внешне стало более цивилизованным, и страшно хотелось понять, зачем «Бесприданница» понадобилась Петру Наумовичу Фоменко, что нового хотел он рассказать о человеческой жизни на материале пьесы. И каких только перемен не претерпевала история, рассказанная Островским на театральных подмостках, каких только версий она не знала. Паратов был и злым гением, и пустым вертопрахом, и демоном-соблазнителем, и просто запутавшимся человеком. Лариса казалась то свободолюбивой цыганкой, то русской женщиной-жертвой, то наивной девочкой, то обманутой, то обманувшейся. Карандышев в одном спектакле выступал провинциальным ничтожеством, а в другом – жертвой обстоятельств, классическим маленьким человеком русской литературы. Выживатов и Кнуров тоже бывали разными и вполне бесчувственными типами, и людьми, искренне желавшими счастья своей жертве. Короче, всякое я видела, разве что не было на российской сцене Островского, лишенного сильных страстей, бурных эмоций, мелодраматических финалов. Хотя нет, вру. Однажды и такое было, когда «Бесприданницу» в Петербурге поставил Анатолий Праудин. Действие спектакля происходило не на белом корабле, не на волжских просторах, а в трактире. Почти то же самое и у Фоменко. Декорация не меняется, и поэтому выходит все тот же трактир. Благородный господин с хорошей родословной Паратов у Анатолия Праудина не был противопоставлен ничтожным торгашам Кнурову и Выживатову. Не только бесчестные поступки дворянина, но и сам текст, вложенный в уста Паратова Островским, действительно мешает романтическому о нем представлению. Анатолий Праудин обратил на это внимание, Петр Фоменко это сильно акцентировал. Паратов в исполнении Ильи Любимова совершенно циничный, мелочный, скучающий господин, единственная задача которого – себя ублажить, развлечь. За ценой он не постоит, заплатит не из своего кармана, расплатится чужими деньгами, чужим достоинством, если понадобится чужой жизнью.
Да, вы решаетесь ехать за Волгу?
Куда вам угодно.
С нами, сейчас.
Когда вам угодно.
Ну, признаюсь, выше, благороднее этого я ничего и вообразить себе не могу. Очаровательница.
Четырех разных мужчин в петербургском спектакле сближала и облагораживала любовь к Ларисе Агудаловой. У Фоменко, если кто и добр к Ларисе, ну, скажем так, участлив, то один только Кнуров. Говорить о любви тут вообще неуместно.
А вы разве не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант, дорогой оправы требует.
Васенька Выживатов не выказывает Кларисе даже простого дружеского расположения, даром что росли вместе. Паратов, похоже, соблазняет ее из личной неприязни к Карандышеву и желания ему отомстить. Кажется, что и Выживатову, и даже Кнурову антипатия к Карандышеву куда важнее симпатии к Ларисе, что вся интрига направлена только на то, чтобы поставить на место взорвавшуюся голь.
Лошадь из деревни выписал, кляч какой-то разношерстный, кучер маленький, а кафтан на нем с большого, ну и возит. Возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну.
Тогда главным действующим лицом спектакля волей-неволей становится Карандышев. Должно быть что-то особенное в человеке, что могло бы вывести из себя трех разных и вполне уравновешенных мужчин. Нужно быть особенным и для того, чтобы именно на Карандышеве остановила выбор Лариса. Но Карандышев Евгения Цыганова, приятный, интеллигентный наружности юноша, любит более всего себя и свои несчастья, а если к чему и стремится, так единственно к торжеству над соперниками.
Много блестящих молодых людей окружало ее, но она мишурным блеском не блестела. Она искала для себя человека не блестящего.
Браво, браво.
И выбрал.
Вас, браво, браво.
Да, Скаля, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь. Лариса Дмитриевна меня поняла, оценила, почла всем. Я понимаю, может, не всем это будет приятно слышать, но я счел своим долгом публично поблагодарить и Ларису Дмитриевну за столь лестное для меня предпочтение.
Герои из Карандышева не выходят, в лучшем случае миловидный тюфяк. Образ Ларисы Агудаловой в постановке Анатолия Праудина разительно отличался от прежних о нем представлений. Невзрачная, высокая, с тихим голосом, гладко забранными назад волосами, без капли косметики. Честной и достойной женщины, которой просто нет места в этой жизни. Мелодрама превращалась в трагедию, убийство в самоубийство, избавившее бесприданницу от постылой жизни. Это было очень определенное, ясное режиссерское высказывание. К сожалению, скучноватое. Прочтение пьесы у Праудина и у Фоменко во многом схоже, но ясности в «Новой беспреданнице» пока меньше. Поэтому критики строят разные догадки. Готовы предложить свою версию. В этой «Беспреданнице» нет героев, нет центра композиции, как его нет в чеховских пьесах. Нет крупных личностей, нет сильных страданий. Есть довольно бесцветная жизнь, рутина, в которой вязнут все без исключения персонажи пьесы. Все подчинено ритуалам, ежедневному муцону Кнурова, ежеутреннему шампанскому Выживатова, вечным причитаниям домоправительницы о том, что все дорого и к столу подавать нечего, постоянному ленивому вымогательству, которым занята Агудалова-старше. Все происходит в миллионный раз и исполняется участниками драмы безо всякого энтузиазма. Собственно, каждый из них не прочь разорвать цепь привычных телодвижений, но именно не прочь, а не так, чтобы предпринять решительные действия. Карандышев с Паратовым, как на перемену участи, надеются на женитьбу, Выживатов с Кнуровым на Париж. Лариса сперва на мирное деревенское уединение, потом на бегство с Паратовым. При этом никто всерьез на возможность перемен не уповает. Цыгане, вечные спутники Паратова, ничем не напоминают актеров театра «Ромен», скорее тех бродяжек, которых встретишь возле Киевского вокзала, не молодых, обмотанных в какое-то тряпье, ну, разве что на них слегка утрированные черные парики. Но они красиво поют. В спектакле нет крутых обрывов, о которых так часто заводят разговор герои пьесы Островского. Лариса гадает, не прыгнет ли ей в омут, стоя на втором лестничном марше. С него прыгнешь, не то что не расшибешься, даже порядочного разрыва связок голеностопа не заработаешь. Нет тут обрывов, да и реки будто бы нет. Есть трясина, топь, в ней не тонут, в ней вязнут. Хлюп-хлюп, побарахтаешься для приличия, и нет тебя. Героев нет, злодеев нет, цыганских красавиц нет, обычные люди, без энергии, без сил, со стертыми эмоциями. Разве что Карандышев сорвется в пьяную истерику или Лариса к финалу застонет, как будто ее мучает какая-то постоянная боль. И на заднике не то рисованный, не то фотографический пейзаж, среднерусский, равнинный. Действие происходит летом, а свет тусклый, ровный, никаких признаков солнца, никакого ощущения жары. Все как всегда. Ночь, улица, фонарь, аптека. Здесь разлита пошлость в чеховском значении слова. Пошлость как обыденность. Время от времени, конечно, размеренное течение спектакля нарушается. То самим чрезвычайно остроумным текстом Островского, то бесстрастным пением цыган, то песней Ларисы Агудаловой. Вообще в спектакле много музыки. Она не только в пении, в полифоническом звучании своеобразно интонированных разговоров, в скрипе ступеней деревянной лестницы, в звоне бокалов, в звякане столовых приборов. Сама по себе звуковая партитура спектакля завораживает. В ней есть и тоска, и радость, и юмор, и беда, и какая-то магия.
Как я тебя найду, всю цветами уберу. Да расцелую.
Лариса, не прозевали ему жениха, ну куда торопиться?
Маю, мама, мало ли, что я страдала, довольно унижаться. Маю, маю, дорогую.
Эх, страшное слово, сказала унижаться.
Уж как
мы люди бедные, нам унижаться всю жизнь. Так уж лучше унижаться в голову, чтоб потом потом человечество.
Да не могу я, тяжело, невыносимо тяжело. Каликала, плакал и взывал.
А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь не останешься ничем.
Опять притворяться, опять лгать, да ты не слышала.
Не притворяйся, не лги.
Сердцу, сердцу не ответь.
Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь.
Сердцу, сердцу не ответь.
Юлий Капитонович.
Много очень вкусных деталей. Механическое кокетство старшей Агудаловой Наталья Курдюбова и ее нежное обращение с ларцом, в который она складывает выклянченные деньги. Или то, как, сделав Ларисе непристойное предложение, споткнется и растянется на помосте громоздки Кнуров Алексея Колубкова. Да это вообще две хорошо сыгранные роли. Хороши и гротескные, словно нарисованные грифелем по доске, образы официанта Томас Моцкус и тетки Карандышева Галина Кашковская.
Вот у нас тут сосед женился, да к нему этого одного пуху берин до подушек. Возили, да все чистого, потом пушного, лисицку не собой, так все это в дом. Есть из чему ему-то тратиться. А рядом вот чиновник женился, так к нему всего приданного привезли, фортепьяны старые.
Здесь много прелестной театральной условности, например, игры с оконными и дверными рамами. Ни окон, ни дверей нет, но рамы переставляют с места на место, и видишь, как кто-то вошел в комнату, из нее вышел, выглянул в одно окно, а потом в другое. Паретов, кстати, удачливее Карандышева даже в обращении с дверным проемом. Он вращает его практически одним пальцем, а Карандышев пробовал повторить трюк, так воображаемая дверь на него и повалилась. Но все же, придя в театр, всякий человек страстно желает с кем-нибудь из героев себя отождествить и ему, а в его лице себе, искренне посочувствовать. Почему Петр Наумович Фоменко в самом грустном, безнадежном своем спектакле не оставил нам такой отдушины, бог весть. Видимо, проблема в том, что души персонажей еще не вселились в актеров. И Евгений Цыганов, принц российского кино, и полуженщина-полуребенок Полина Агуреева, и Илья Любимов, то есть все исполнители главных ролей, пока только фиксируют состояние героев той или иной точки действия. Подробного, мотивированного и внятного для зрителя перехода из одного в другое состояние нет. Поэтому спектаклю не хватает движения, динамики, воздуха. Сам Петр Наумович не любит, когда критики смотрят его спектакли на премьере. Он говорит, они еще сырые. Приходите позже, хотя позже могут зачерстветь. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Полноправным героем новой исторической книги стал мой любимый памятник древнерусской архитектуры, думаю, не только мой, храм Покрова на Нерли. Белая свеча посреди Клязьманской поймы запечатлевается в любой человеческой душе как образ самой красоты. Это слова Сергея Шарова-Делане, автора фундаментального больше 900 страниц и богато иллюстрированного историко-архитектурного исследования «Люди и камни Северо-Восточной Руси. XII век». Подробнее о книге историк Илья Смирнов.
Книга действительно красивая и необычная по структуре. У нее такая библиографическая предыстория. Вот есть классические 10 книг об архитектуре древнеримского архитектора и инженера Витрувия. К ним комментарии Даниэля Барбару. Наш современник и соотечественник, архитектор и реставратор Сергей Александрович Шаров-Делане берет классику не латинскую, а советскую. Двухтомник «Зодчество Северо-Восточной Руси» Николая Николаевича Воронина. Издание Академии наук СССР, отмеченное Ленинской премией. И пишет свое исследование, как развернутый комментарий к Воронину. Это, я цитирую, «дань уважения и признательности учителю» с большой буквы, чьи труды остаются актуальными с 1962 года. Автор использует строительную терминологию, они устояли. Основной объем новой книги – историко-архитектурные очерки по каждому из каменных сооружений, воздвигнутых при Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо. Здания, они предстают перед нами, как вы справедливо отметили, героями и действующими лицами русского средневековья. У каждого своя биография, от идеи, воплощенной в камне, через бесконечные осады, пожары, перестройки, через первые опыты реставрации, они могли быть разрушительнее пожаров, к современному облику, знакомому по туристическим проспектам. Этот путь через века запечатлен не только в тексте, но и в целых выставках разнообразных фотографий, чертежей, вариантов реконструкции, параллелей в архитектуре и изобразительном искусстве не только на Руси, но и в 39 государствах. Например, по Владимирскому Успенскому собору иллюстраций больше полусотни. Конечно, как бы ни были устойчивы классические труды Воронина, с начала 60-х многое изменилось, и Шаров-Делане, естественно, опирается на новые данные. Интересно проследить и за тем, в каких вопросах комментатор концептуально расходится с уважаемым учителем. У Шарова-Делане средневековая Европа, она подвержена глобализации не меньше, чем современная. Во всяком случае, что касается архитектуры. Каменное строительство было тогда слишком редким и дорогим удовольствием, чтобы содержать на местах собственные строительные управления. Соответственно, артели строителей, я цитирую, постоянно перемещались вслед за спросом на их услуги. Причем далеко не только в рамках страны своего происхождения, а в силу своей подвижности неизбежно становились полиэтничными. Конец цитаты. Этим странствующим мастерам посвящен отдельный раздел. Он озаглавлен «История артелей». С одной стороны, получился гимн благородному ремеслу зодчего, с другой, в этом разделе просчитана по трудозатратам вся технология и хронология тогдашнего строительства. Прекрасный пример того самого позитивизма, от которого автор теоретически открещивается. Но здесь нас подстерегает хитрая ловушка. Если строитель странствующий сегодня здесь, а завтра будет в Осло, то почему архитектура во Владимире получилась не похожей не только на чешскую или немецкую, но даже на новгородскую? Чтобы разрешить это противоречие, автор выводит на первый план фигуру заказчика. Глубина воздействия заказчика на процесс строительства была несопоставимо большей, нежели принято считать. Артель исполняла его программу, играла музыку, не только и не просто заказанную, но и в значительной степени сочиненную заказчиком. Ну, понятно, что в таком заказе с большой буквы должны были отразиться не только художественные вкусы местной элиты, но господствующая идеология и социально-экономическая ситуация. То есть для исследователя, который берется об этом писать, проблема не технологическая и не эстетическая, но общеисторическая. Давайте сопоставим подходы к ее решению в старой книге Воронина и в новой Шарова-Делане. Не слишком оптимистичным будет результат. Нет, я вовсе не собираюсь идеализировать историографию середины прошлого века. Очевидный ее порок – представление о какой-то особой прогрессивности сначала владимирских великих князей, а затем московских. И концепция эта, необходимость самовластия, ну, очень далека от марксизма, она восходит к дореволюционной монархической историографии. А в середине XX века стала просто анахронизмом и мешала объективному пониманию и трезвой оценке особенностей северо-восточного русского феодализма. Эти сюжеты начнут всерьез разрабатываться позже, в конце 80-х. Ну, пример, статья с характерным названием «У истоков деспотизма» Андрея Львовича Юрганова, на которого Шаров-Делане ссылается, справедливо отмечая особый характер княжеской власти на едва освоенных обширных территориях Северо-Востока с редким населением и архаичными общественными отношениями. Но потом социальная проблематика перестает его интересовать, и строительный заказ он рассматривает по преимуществу с богословских позиций, подбирая цитаты из религиозной литературы под то или иное архитектурное решение или элемент декора. Я цитирую: «Феномен появления колонн во Владимиро-Суздальской архитектуре объясняет ориентацией северо-восточного храмоздательства на овеществление идеи Горнего Града. Уже Игнатий Богоносец говорит, что столпы мира – апостолы» и так далее. Но поскольку литература эта обширна и зачастую весьма туманна по содержанию, открывается широчайший простор для ассоциаций. Вопрос, что это нам дает? Конечно, идеология – важнейший фактор исторического развития, но все-таки в определенном социально-экономическом контексте. Ну, попробуйте разобраться в том, что, как и почему строится в современной Москве, опираясь исключительно на официальные программные документы «Единой России». Я боюсь, что подход старого советского профессора, как он писал, архитектура непосредственно внушала простому люду мысль о могуществе нового бога, величии и силе власти господ, создавших подобный невиданный по красоте дом божества. Этот подход, наверное, не такой возвышенный, но все-таки в основе своей более реалистичный.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Развеяло ли выступление Михаила Саакашвили на сессии ПАСЕ сомнения относительно развала демократии в Грузии? Тему обсуждаем с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти готовы пригласить на президентские выборы в России 400 иностранных наблюдателей. Как заявил в четверг председатель ЦИК Владимир Чуров, приглашения будут разосланы в понедельник, после того, как пройдут регистрацию все кандидаты. Центризбирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в Центризбиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации за причиненный ущерб здоровью. В Москве задержан владелец крупной сети магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов. По словам адвоката Александра Добровинского, его подзащитного подозревают в неуплате налогов на сумму около 50 миллионов рублей. Белорусские власти досрочно освободили лидера молодежной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича. Он находился в заключении с ноября 2006 года за политическую деятельность. На его освобождении настаивали США и Европейский Союз. В результате взрыва в среду в Масуле на севере Ирака погибли 34 человека, 170 были ранены. Таковы уточненные данные полиции. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. В Масуле был убит начальник городской полиции и его сослуживец, также в четверг. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Каледотеатр на другой сцене современника», концерт «Москва-Тбилиси» и книга Натальи Сарбатской «Литературная рабыня. Будни и праздники». С 27 по 31 января в Москве на другой сцене театра «Современник» гастролирует Екатеринбургский «Каледотеатр», то есть театр драматурга, актера и режиссера Николая Каледы. Театру 6 лет. Он, что до сих пор в России редкость, частный. В труппе 24 актера, в репертуаре около 20 спектаклей. О них страшно спорят театральные критики, но они регулярно становятся номинантами на театральную премию «Золотая маска». Театр в этот раз представляет постановки по Шекспиру и Гоголю, соответственно, трагедию «Гамлет» и комедию «Женитьба», а также две пьесы самого Николая Каледы «Букет» и «Курица». С Николаем Каледой разговаривал Павел Подкладов.
Думаю, что опытный москвич-театрал в связи с этим именем сразу вспомнит знаменитый «Современник», где давно идет его пьеса «Мурлин Мурло» и спектакль с замечательной Лией Хиджаковой «Селестина» в постановке Николая Каледы. Другие вспомнят его пьесу «Рогатка», которая с успехом шла в театре Романа Виктюка. Третья – «Персидскую сирень» с той же Лией Ахиджаковой. Я не берусь подсчитать, сколько театров поставило его пьесы. Во всяком случае, их хватило как-то на огромный персональный фестиваль в Екатеринбурге. Каледа, ко всему прочему, главный редактор журнала «Урал», руководитель драматургического семинара в Уральском институте. Полтора года назад Николай Каледа со своим театром нагрянул с гастролями в Москву. Гастроли тогда вызвали разноречивые отзывы и зрителей, и критиков, но можно сказать, что в целом был успех. В этом году на малой сцене театра «Современник» Каледа, театр, отметивший в декабре 6-ю годовщину со дня рождения, покажет 5 своих спектаклей. Думаю, что Каледа и на этот раз не изменит своим традициям и каждый вечер будет перед спектаклями выходить в казахской тюбетейке на авансцену и в кратком предуведомлении сообщать, что зритель видит перед собой солнце российской драматургии. Разговор с Николаем Каледой я решил начать с вопроса об истоках.
Во-первых, у меня было очень хорошее образование. Это Свердловское театральное училище, которое уже давно не существует. У меня был замечательный педагог Вадим Михайлович Николаев. Я приехал из деревни, из села Пресногорьковка, Кустанайской области. Там Пресное озеро и Соленое. Вокруг Пресного озера деревня, до Соленого, ну, метров 150, наверное. Вот Пресно-Горькое, Пресногорьковка. Это вот оно стоит на Горькой линии. Это вот та линия, где стояли казаки, которые охраняли российское государство, Российскую империю от набегов татар. Если уж вспоминать Пресногорьковку мою родную, то очень горжусь этим, что в 89 году я восстановил на свои деньги церковь в этой деревне.
Николай, пресная вода и горькая вода – это как бы основа, может быть, вашей драматургии.
Хотя мне часто упрекают в том, что я там чернушник, это совсем неправда. Просто люди невнимательно читали пьесы. У меня пьесы все про жизнь, про пресное, про людей несчастных, провинциальных, маленьких людей, у которых счастья нет, и они просят этого счастья у судьбы, у жизни, просят любви, просят нежности, милости, им ужасно трудно. И эти сопливые, сентиментальные мои пьесы про людей, я их очень-очень люблю, и художник не может иначе существовать, творить.
Это чувствуется, что вы их любите, но тем не менее ваших героев все-таки в зону Горького озера иногда заносит судьба.
Однажды я разговаривал с Лией Ахиджаковой, что-то начал рассказывать про своего брата. У меня брат вот уже 16 лет лежит, он не двигается. Она сказала такую фразу: «Коля, везде больно, куда ни прислонись». Что значит «заносит в зону Горького»? Не заносит, а так. Везде болит. Когда вот мне говорят: «Ну а что ж ты не пишешь там про семьи профессоров или про каких-то образованных людей? Ну какие-то другие проблемы. Почему ты пишешь вот про этих все униженных, обиженных, оскорбленных?» Ну это было в традициях русской литературы. Все мы вышли из гоголевской шинели. Во-вторых, мне жалко этих людей, я их знаю очень хорошо.
Николай, а вы в своей драматургии хотите просто раскрыть людям глаза или чему-то их научить, или что-то исправить?
Я просто хочу рассказать, что знаю, заключить это в какие-то формы. Естественно, чтобы была пьеса. Я очень хорошо отношусь там, к театру ДОК, к вербатиму, ко всем этим направлениям, к новой драме. Дай бог, пускай дети резвятся. Но пьеса есть пьеса. В пьесе должно быть исходное событие, завязка, кульминация, развязка. Но есть какие-то вещи, которые за 1000 лет или сколько там существует театр, выработались, и их необходимо исполнять, иначе никто тебя не поймет, есть какие-то законы. А тут, когда говорят, мы придем тут шашкой порубим все, неправда, так не бывает. Должно быть, открылся занавес, через две фразы должен зритель понять, об чем речь. На первой странице должны назвать друг друга персонажей обязательно, как в «Трех сестрах» у Антона Павловича Чехова. Отец умер 3 года назад, как раз твой день рождения, Ирина. Все понятно, ситуация объяснена. Дальше уже ты там развивай, делай чего-то, но пьеса должна двигаться стремительно вперед, персонажи, характеры, ситуация должна развиваться. А появляются новые драматурги и говорят: да ерунда все это, мы вот сейчас по-новому, ничего по-новому. Я всегда студентам своим говорю: раскаленное шило с первой фразы должно войти в мозг читателя или твоего зрителя.
А что вы не приемлете в своем театре и от чего вы, ну, так скажем, отваживаете своих подопечных?
Не приемлю в театре бутафорию. Вот то, что называется белуха, когда в таких академических театрах выходят на высоких каблуках, в платьях, сшитых мастерских театральных, такие красивые дамы в париках, лощеные, и начинают что-то вещать. Отвратительная бутафория. Вот это я ненавижу. Считается, что театр должен быть таким. Вот эта вот четвертая стена, которая между зрительным залом и сценой устанавливается, она такая железобетонная, непроницаемая просто.
Скажите, что вас вынудило, заставило все же заняться режиссурой?
Ставить пьесы я начал не от хорошей жизни, а просто я очень много увидел спектаклей по своим пьесам, и пусть это были очень хорошие режиссеры, но все равно так или иначе они выражали себя через эту пьесу. Мне хотелось как-то все равно чуть-чуть иначе все это сделать. В 94-м году, когда вот в Екатеринбурге проходил такой фестиваль театральный, уникальный фестиваль, который сделал тогда Михаил Сафронов, такой замечательный человек. Это был фестиваль одного драматурга, только мои пьесы шли. Приехало в Екатеринбург 18 театров из разных стран мира. И к этому фестивалю наш академический театр драмы, там работал один режиссер, он сказал: мы должны тоже поставить, чтобы участвовать, естественно, в этом фестивале. А я, зная уровень этого режиссера, как бы так сказал: давайте я уж сам поставлю. Ну, я думаю, уж лбами-то не будут артисты сшибаться, и так разведу туда-сюда. Уж знаю театр, свою пьесу тоже. И так получилось, что я поставил пьесу Полана Сагинского, которая стала, ну, просто событием в театральной жизни города, да и на этом фестивале. Я начал репетировать пьесы, но мне стало нравиться, что я просыпаюсь утром в 9 утра, к 11 я уже должен быть готов на репетиции, репетировать пьесу. Я ездил в Германию ставить, потом поставил пьесу «Ромео и Джульетта» с актерами Академического театра драмы. Этот спектакль получил «Золотую маску». И вот сейчас у меня свое помещение, где спектакли мы играем каждый день. В репертуаре обычно в течение месяца стоит 24 спектакля, 25-26, но мы играем где-то около 50. Театр должен зарабатывать деньги, это частный театр, у нас нет спонсоров, нам никто не помогает, у нас нет бюджета. Очень сложно, тяжело выживать. Актеры получают от 3 до 5, ну, 6, может быть, 7 тысяч рублей. Я вообще ничего не получаю, я вкладываю все свои авторские, все, что получаю вот за то, что играют мои пьесы, я вкладываю в театр. Ну, мне нравится эта жизнь, я не жалуюсь, а просто говорю, потому что там команда собралась просто грандиозная, замечательная.
Это единомышленники?
Да, я вот повторяю все время слова Жана Вилара, что в театре коллектив единомышленников может заменить гениальность. Вот у меня такой коллектив единомышленников, когда не важно, кто играет какую роль, когда не важно, что нет костюмера, мы возьмем костюмы и погладим. Мы все делаем сами. Тут просто взрослые люди всерьез занимаются театром. И для того, чтобы в театре было хорошо, удобно, для этого не делятся обязанности. Мы все делаем все вместе. Вот и все.
Скажите, бывает так, что драматург Коляда вступает в противоречие с режиссером Колядой?
Да всегда. А как же я буду ставить все так, как написано в ремарках у Калиды в пьесах? Упаси бог, тогда и что тогда получится? Громче, пожалуйста, этот замечательный текст. А еще громче. Чушь какая-то. Я свой текст крепко и мораю, и куски переставляю, если что-то не складывается. И вообще пытаюсь найти какой-то театральный эквивалент тому, что написано в пьесе. Прежде всего, атмосферу создать. Как бы заново написать вообще пьесу. Всегда в конфликте.
Очень надеюсь, что московские гастроли Коляда театра и на этот раз будут приняты зрителями на ура. Безусловно, живейший интерес вызывают его новые пьесы. Но, признаюсь честно, мне прежде всего не терпится увидеть режиссерскую трактовку Колядой классических пьес «Гамлета» и «Женитьбы», потому что показанный на прошлых гастролях гоголевский «Ревизор» вызвал настоящий шок.
Начну с того, что я уж давно так дико не хохотал. Просто до колик в животе. Смеялся я и над тем, как каждый из персонажей перед выходом на сцену снимал ботинки и старательно и трогательно нежно чапал по чавкающей грязи на авансцене, а потом мыл ноги и полы за собой. Но этот гомерический смех вдруг почему-то перерастал в какое-то щемящее чувство жалости и к этим незадачливым чиновникам, которых объегоривает приезжий хлыщ, и к несчастным обманутым жене и дочке Антона Антоновича Сквозник-Мухановского, кстати, великолепно сыгранные Тамарой Зиминой и особенно Василиной Маковцевой. Да и к этой чавкающей жиже, в которой все погрязли, и которая стала каким-то символом нашей жизни. И всем известные слова Николая Васильевича Гоголя, вложенные в уста Городничего «Над собою смеетесь», здесь обретали какой-то новый и страшный смысл.
Человек, пришедший с мороза на «Ревизора», подумает, что вы отнеслись без должного почтения к Гоголю.
Я должен сказать, что Гоголя я не просто люблю, обожаю, это вообще просто член моей семьи, как и многие другие великие, замечательные русские писатели. Издеваться над ним и улучшать его, переписывать его. Ну, естественно, пьесу я сократил где-то там. Сократил, как сокращают все. Но то, что она там поставлена так, как я чувствую Гоголя, дураки и дороги — это две беды. Это точно. Дороги — грязь, дураков полно.
Павел Подкладов предварил гастроли Коляда театра разговором с Николаем Колядой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Московском международном доме музыки прошел концерт «Москва-Тбилиси». Он был организован Союзом грузин России. Понятно, что московские грузины отлично знали, кого надо приглашать для участия в концерте как с тбилисской, так и с московской стороны, чтобы устроенный для соотечественников праздник удался. О чем поют грузины, попробовала выяснить Тамара Лиленкова.
Все зрители напоминают близких и дальних родственников. Уже в фойе звучат радостные приветствия и смех, поцелуи и объятия продолжаются в зрительном зале. На такие концерты, несмотря на высокую цену билетов, приходят всей семьей, даже с маленькими детьми. Поэтому домашняя атмосфера сопровождала весь концерт, который длился без антракта 3 с лишним часа. Люди вставали, уходили, возвращались, дети засыпали, просыпались, но расстаться ни у кого не было сил, ни у артистов, ни у зрителей. Любимые песни в исполнении любимых артистов звучали, правда, под фонограмму. Но это не мешало публике по-кавказски живо реагировать. Пожилые женщины подпевали, молодые, не вставая с кресел, пританцовывали, мужчины с достоинством поглядывали по сторонам. Но я хотела бы, минуя прочих прославленных артистов, вроде Тамары Гварцители и Джемала Сипиашвили, рассказать о двух менее известных в России участниках. Ансамбль Картули Хмеби открывал концерт, а певица Нукри Капанадзе завершала его. Потому что именно они, как мне показалось, могли лучше других рассказать, о чем поют грузины. Ансамбль «Картули Хмеби» «Грузинские голоса» продолжает традиции грузинского многоголосного пения, и я попросила певцов Кахабера и Исона рассказать подробнее об этой традиции.
В этом ансамбле пели такие знаменитости, как Гоги Долидзе, Заур Булхвадзе и корифей грузинского фольклорного искусства. Продолжаем ихнюю дорогу. Такой парадокс. У меня в семье пели все, но я не пел. А потом вдруг, когда пришло время с друзьями вместе сесть, петь что-нибудь, вдруг оказалось, что ничего не умею. Потом интерес появился, что у меня в семье все поют, я что, глухой, что ли? У меня сосед был, вот один из больших грузинских голосов, и с его сыном я попытался что-то спеть. Потом он сказал, вау, вот у тебя есть какой-то талант, давай пойдем в ансамбль, и вот так началось все.
Когда грузинские мужчины поют, в какой компании? Не только праздники, я имею в виду.
Вообще, каждый грузин всегда поет себе в душе. Никакого музыкального образования ни одного у нас нет, только у одного, да, Левана Вишапидзе, он профессиональный фольклорист. Потому что грузинская песня нечто особенное. Если у тебя есть талант, можешь без музыкального образования петь. Мы начинаем петь, когда нам приятно, когда нам весело. Когда нам тяжело, мы тогда тоже поем. Слава богу, что в грузинском фольклоре найдутся песни для каждой из этой ситуации. Так что грузин поет всегда.
О чем чаще всего поются в грузинском фольклоре?
Если пересмотреть историю Грузии, то там были войны, и период был очень маленький. Хорошей жизни, спокойной жизни. И это тоже отразилось на грузинском фольклоре. И больше встречаются песни про раненого. Вот это скорбь пытается высказать. Есть песни, которые выполнялись перед боем. Есть песни церковные, есть рабочие. Пахали там, сели, пели. Начинается медленно, а потом ритм. Вообще песня бывает, никаких слов нет. Просто птичка, птичка невеличка. Такие слова, например. Виминосам скари упарс. Ястреб любит перепелку. Например, в Восточной Грузии есть вот такая. Давай, парни, пошли взять хлеб. Все сильны, мы все молоды, никто не упадет от работы.
Грузинское многоголосие. Вот для вас что? Это эхо. Сам звук откуда?
По моим ощущениям, это многоголосие, это как Бог. Отец, Сын и Святая Душа. Все это задевает струны души, сердца и разума тоже.
Исполнительница городской фольклорной песни Нукри Капанадзе – любимица тбилисской публики.
Абсолютно у меня нет музыкального образования. Я не знаю, где находится до, ре, ми. Из третьего класса в музыкальной школе учительница фортепиано в пальцах у меня била, да. Я пришла, мама, и говорю, я туда никогда не поеду. Дело в том, что я родилась в семье, где большие традиции музыки. Моя мама пела просто замечательно. Она до сегодняшнего дня, ей не нравится мое пение. И все время, ну-ка, это не надо, ты кричишь здесь. И когда я была маленькая, сидела за столом, и мои предки так пели. Полифония была такая замечательная, что это просто академия, настоящая грузинская. Застолье – это академия. Это от Бога, наверное, я так думаю. Мне не хочется, чтобы глобализация это все проглотила. И я должна вот сохранить, чем могу.
Как вы выбираете песни для себя?
Это такой феномен. Грузинская городская песня или грузинская классическая песня. Полифоническая, в принципе, музыка.
Городской фольклор, условно говоря, о чем? О любви? Это же все-таки грузинский городской фольклор.
Это из традиции. Имерети имеет огромнейшие традиции застольной песен.
А женщины пели за столом?
Конечно, в основном женщины поют. На гитаре поются эти песни. А вот кахети – это уже чисто полифония. Это чисто мужское пение. Там без гитары в основном поют. А вот гурья есть еще. У гурьинцев есть джаз, является грузинским джазом. Криманчули называется. Это запад уже Имерети, где я родилась, под гитару. Мы поем за столом, кокетничаем. И интонация другая абсолютно. Конечно, о любви, о Тбилиси. И красиво было раньше это спето, и грамотно все было.
Грузинской женщины, такой идеальной, скажем, певицы, любимицы, какой голос должен быть?
Глубокий темп. Главное, чтобы чувство было вот настоящее, и кричать это не надо. Я не люблю, когда манипулируют техникой. Не обманивай меня. Искренность. Это можно
выразить сто глазами. Больше ничего-то, потанцовки, эти лишние вещи абсолютно не нужны. Главное, что ты искренне даешь эту песню и даешь мне перейти в какой-то другой мир. И со возрастом я полюбила как-то тишину. Тишину и в жизни, и в мелодии.
Спасибо Тамаре Леленковой. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Книга петербургской писательницы Натальи Сарбатской «Литературная рабыня. Будни и праздники» вышла в московском издательстве «Анаграмма». С автором книги разговаривает Татьяна Вольцкая.
Все знают о существовании литературных рабов. Раньше у нас их называли литературными неграми. Все знают, но мало кто представляет себе механизм, как это бывает на самом деле. Именно об этом и пишет Наталья Сарбатская, и, что самое ценное, не только об этом. Нет, роман нельзя назвать портретом питерской литературной среды последних десятилетий, но некоторые ее черты явно угадываются. Чего стоит, например, реальная история таинственного исчезновения бюста Салтыкова-Щедрина, чьим именем несколько лет назад перестала называться публичная библиотека, ставшая российской национальной. Стоял у входа бюст человека, написавшего бессмертный портрет российских властей, и вдруг тихо ушел, даже не попрощавшись. Или другая история, уже из пограничного литературному издательского быта, когда глава одного из известных издательств, проходя по коридору, самодовольно бросает фразу насчет того, что он, мол, книгу любого автора запакует в розовую обложку и продаст. Несмотря на тонкое знание автором своего предмета, Наталья Сарбатская – имя новое, как, впрочем, и издательство. Не так ли, Наталья?
Это новое издательство, московская «Анаграмма». У них начала выходить серия романа «Без вранья», где вышло пока только две книги. Вот моя и книга Александра Михайлова «Папенькин сынок. Интимные хроники». То, что касается Саши Михайлова, это буквально дневник человека, который сидит у смертного одра своего отца, известного литературного функционера Александра Михайлова. Что касается литературной рабыни, ситуация несколько иная. Это абсолютный роман без вранья в смысле деталей и реалий. За каждое отвечаю, это было. Другое дело, что сюжетно, конечно, я позволяла себе некоторые фантазии, ужимки и прыжки, хотя это, в общем, художественная правда тоже абсолютная. Эту книгу можно считать в какой-то степени поколенческой. Это история трех женщин. Одна из них героиня, которая работает в издательстве и хорошо знает индустрию издательскую. Тот процесс, который сейчас подменил собой, собственно, литературный процесс во многом. Еще один персонаж – это женщина из горного селения азербайджанского с уникальной совершенно судьбой. И еще один персонаж – это наша соотечественница, которая вышла замуж в Испанию. Искорёженные, на самом деле, все они так всем организмом попали в вот этот геополитический разлом конца 80-х, начала 90-х. И каждый из них по какой-то причине кто-то возвращается, а кто-то приобщается к литературному труду.
Неужели все три стали литературными рабынями?
Если иметь в виду, что книжка с таким названием открываешь, а там какие-то откровения из жизни звезд, из жизни политических деятелей, которым некогда писать книжки, и вот они нанимают литературных рабов. На самом деле это настолько уже разжевано, что писать об этом 101 раз, но исключительно неинтересно. История о другом. Начинается все с того, что женщина средних лет чувствует недомогание и идет к врачу. Женщину засовывают вот в эту замкнутую трубу, в томограф, и пока она там лежит, ей не остается ровным счетом ничего, как не думать вот о прожитом жизненном пути. И все действие этой книги, грубо говоря, проходит в трубе вот в этой. Идут воспоминания о том, как человек учился там-сям в литературном институте, как он потом оказался в одной стране, как она потом возвращается в родной город, уже Санкт-Петербург, как она пытается встроиться в эту совершенно изменившуюся реальность, теряет прежних друзей и находит новых, как она вписывается вот в эту издательскую работу, и как потом она и становится невыносима. То есть литературная рабыня – это не только потому, что она за кого-то пишет тексты, она в итоге к этому приходит, потому что надо зарабатывать на жизнь. Работа в издательстве, кроме самих издателей, никогда еще никого не делала не только несостоятельным, а маломальски обеспеченным человеком. Поэтому о куске хлеба приходится думать постоянно. Фактически, я как бы показываю механизм, как это можно делать. Писать за кого-то. На самом деле, вот я с чем это могу сравнить. Весь этот издательский процесс. Когда мы покупаем колбасу, мы стараемся не думать о том и не верить тем страшным рассказам, которые мы знаем, что когда включают эту машину, мясорубку в цехах, оттуда раздаются дикий крысиный визг. Мы стараемся не думать об этом. Вот так же мы, в принципе, не думаем о том, как делаются книги. Может быть, лучше этого не знать. Меньше знаешь, крепче спишь. Но вот здесь попытка все-таки показать немножко читателю и рассказать. Вот, ребята, вы покупаете книгу, вы понимаете, что вы берете. Во-первых, не верь глазам своим, не верь аннотации. Никогда. Это совпадает в одном случае из 100.
Это, в общем, часть ценника, да?
Да, конечно. Часть ценника.
Правильно, что не пишут правду или нет? Потому что у меня создается впечатление, что очень часто издатель, который думает, что он умнее всех, он имеет в голове некий все-таки миф о том, что же нужно читателю и что будет покупаться. Он говорит, что вот не будет покупаться всякая высокоумная литература, вообще маломальски приличная литература, хотя опыт говорит, что она вся расхватывается, ее на полках нет.
Спрос таков, что никакой издатель никогда этот спрос не удовлетворит, а он должен его удовлетворять, этот спрос. Это его профессия, да, он должен зарабатывать на этом, да, и должен соответствовать рынку, иначе он вылетит просто оттуда. Так вот, просто столько людей не пишут хороших книг. Это физически в природе не случается. Значит, приходится эти лаконы чем-то заполнять.
Почему все-таки так происходит? Вот еще пару десятков лет назад, когда мы все читали одно и то же и передавали друг другу, не знаю, там, роман, газету, Новый мир. И как-то хватало, в принципе, этого. Книга перестала быть книгой, она стала чем-то другим?
Но она стала больше товаром. Книга стала составляющей, частью этого общества потребления. Конечно, ротация происходит быстрее. Конечно, эти книги прочитала, они отсортировываются, они не запоминаются, они как бы уходят. Надо срочно опять это место чем-то занимать. Вот этого ушедшего автора, вот он как бы пришел на рынок, на нем заработали какие-то деньги, он дальше не продается, он уходит. Есть авторы, которые не уходят с рынка. Достоевский, Булгаков, Толстой, Фолкнер, Маркес.
Вы наверняка часто ловите себя на том, что ах, сколько непрочитано хороших книг, и в то же время нам не хватает чтения.
Со мной на самом деле произошла такая история, которая произошла, наверное, со многими людьми. Люди практически перестают читать беллетристику. Я даже заставить себя не могу.
Это касается та же классики?
Нет. Вот Пушкина Александра Сергеевича я могу перечитывать, что я и делаю, каждый год полтора, и всегда страдаю от того, что он так мало прозы написал.
Дальше можно было бы погадать с Натальей Сарбатской о том, как обошлись бы с Пушкиным сегодняшние издатели. Но это разговор уже из другой области.
Татьяна Вольская беседовала с Натальей Сарбатской, автором книги «Литературная рабыня. Будни и праздники». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы сможете в ближайшее время ознакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.